вторая глава, книга пророка Йоны. У нас уже было несколько проповедей, три проповеди на книгу пророка Йоны, и мы с вами говорили, о чем эта книга говорит. И в первой главе потом целая проповедь была, как Йона убегал, был побег, и как он сделал план, и как он его искал корабль, и заплатил деньги, и уплыл на корабле. И потом была следующая проповедь, как Бог останавливал своего непослушного раба. Мы об этом тоже рассуждали, читали всю первую главу. Бог говорит Йоне: иди в Ниневию и проповедуй. Он разворачивается и бежит в другую сторону, готов платить деньги, готов в три раза больше путь проделать, только чтобы не идти в Ниневию. И мы с вами говорили, почему? Потому что он знал, что Бог покает этих людей всех там. А это не входило в планы Йоны. И вот начинается вторая глава. Итак, Йона... Интересно, еще мы с вами заметили, что Иона опускался все ниже и ниже. Сначала он ушел в нижний город, потом он сел в корабль, потом он ушел в нижний трюм, и потом он уснул глубочайшим сном. То есть он все ниже и ниже уходил от Бога, не исполняя Божье повеление, сталкиваясь с четкой и ясной волей Господа, идя своей дорогой, мы будем опускаться все ниже и ниже и ниже. Бог опускает Иону все ниже и ниже, и мы с вами в следующее воскресенье посмотрим, почему он это делал. И так он опускается все ниже и ниже, и сегодня мы будем читать дальше, когда Бог его опускает еще ниже. То есть его глотает рыба. Давайте прочитаем сначала вторую главу всю полностью, и потом поговорим. Итак, книга Йоны, вторая глава. Значит, первая глава заканчивается тем, что моряки его выбрасывают в море и приносят жертву Богу и дают Богу обещания языческие. Вторая глава. «И повелел Господь большому киту поглотить Йону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. И сказал: Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я вас запил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя. До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнил о тебе, о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг или выплюнул Йону на сушу. Сначала мы с вами видели пророка, бегущего от Божьего поручения. Далее мы видели с вами Иону, грешника, спящего во время бури, в которой он был сам виновен. Далее перед нами предстал разоблаченный преступник Иона, выброшенный в море за свое преступление. И лишь во второй главе перед нами предстает покаявшийся верующий, молящийся из чрева рыбы. И повелел Господь большому киту проглотить Иону. Господь повелевает рыбе, и она абсолютно ему послушна. Мы с вами видели, Бог в первой главе, Бог повелевает ветру, и ветер приходит. Мы с вами видели, как Бог повелевает природе, и она исполняет то, что Бог делает. Но когда Бог повелевает своему рабу идти и проповедовать Ниневию, то Иона говорит: нет, я не пойду. Мы замечаем, как природа покорна Богу, беспрекословна своему Творцу, в то время как люди склонны исполнять свои повеления. Помните, когда Иисус спал на лодке, его разбудили, он встал и сказал: замолчи, и что произошло с морем? Оно замолчало. Когда он увидел смоковницу, он ей сказал: засохни, и она засохла. То есть вся природа, все творение покорно Богу, беспрекословно, с первого раза. В то время как его рабы или люди склонны уходить от Бога, склонны не исполнять Божьих повелений. И книга пророка Ионы, она говорит об Ионе, как Бог воспитывал своего раба и как Иона был свидетельством. Мы в следующий раз побольше об этом поговорим, как Израилю, так и всем народам и всем последующим поколениям. Иисус Христос цитировал его. Некоторые не верят в то, что история с Ионой была на самом деле. Они говорят, да этого быть не могло, это просто сказка, легенда. Помните, есть легенда о золотом руно. Есть различные легенды, которые люди придумывают, чтобы описать какие-то события. И некоторые люди, скептики, говорят, такого быть не могло, чтобы кит проглотил человека. Он там пробыл 3 дня и остался живой. Но Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 12 главе, 40 стих, подтверждает эту историю. Он как, говорит, как Иона был 3 дня и 3 ночи в глубине морской, так и Сын Человеческий будет 3 дня и 3 ночи в земле. Помните, Иисус говорил об этом? Матфея 12, 40. Иисус верил в эту историю. Некоторые говорят, что киты не могут проглотить человека. Может быть, вы видели когда-нибудь по телевизору, наверное, никому не удавалось живого кита увидеть воочию. Может быть, вы видели, у китов у них сетка такая стоит, и туда планктон заходит, и потом они в воду, планктон остается, они им питаются, и воду они опять выплевывают оттуда. И там человек не поместится, человек не сможет пройти через эти тонкую сетку, потому что она рассчитана именно на этот планктон, чтобы только он проходил. Некоторые говорят, кит никак не мог проглотить Иону. Но те, кто это говорили или писали тогда в те времена, они не знали, что есть другие киты, кашалоты, например, которые запросто глотают, и человек для них это маленький, они его даже не заметят, что они его съедят. Кроме того, по данным с интернета, с сайта National Geographic, Национальное географическое общество, на сегодняшний день океан изучен только на 2-5%. Можете себе представить, если самая высокая гора в мире у нас почти 9 километров, да, 8 тысяч, сколько, я не помню точно, 868, что ли, метров Джомолунгма, то дно океана – это 11 километров. Если ученые говорят, что мы знаем примерно 5% того, что происходит в океане на дне, то какие там только могут быть рыбы внизу, которых мы с вами даже знать не знаем, которые они есть. Может быть, кому-то из вас доводилось видеть вот такие передачи географические, когда батискафу удается на несколько километров вниз спуститься, и там кромешная тьма, не проходит солнце, плавают белые рыбы. Они абсолютно белые, у них белые глаза, белые животные ходят, и они живут без света дневного, абсолютно существуют. И когда их первый раз увидели, то испугались, говорят, неужели такое бывает? Поэтому не было никакой большой проблемы Богу сказать, чтобы какая-то из этих рыб пришла наверх и проглотила Иону, увезла его туда, на самое дно океана. Мы сейчас посмотрим с вами, что Иона был на самом дне океана. Другие критики говорят, что нельзя 3 дня и 3 ночи провести в чреве кита. Может быть, вы видели уже, я еще раз говорю, картинки рисуют иногда в детских книжках, как Иона находится в чреве кита. Некоторых даже бывает, что он там с лампой сидит. Значит. Но если на самом деле мы себе можем представить, то это очень зловонное место, где происходит желудок, где происходит переваривание пищи. Там кислота и ужасная вонь. Люди, которые побывали в такой ситуации, выходят оттуда желтые. Они потом много времени не могут приобрести нормальный цвет кожи, так как пропитываются вот этими всеми зловониями, и у них цвет кожи становится желтый, как будто они желтухой переболели. Но интересно, что есть много фактов в истории, когда киты, кашалоты глотали моряков, и они пробывали несколько дней там, несколько часов, и оставались живыми. Например, в 1891 году Джеймс Бартли провел 16 часов в чреве кита-кашалота и остался живой. Они ловили китов, и кит разбушевался, и он упал. Несколько моряков упали за борт, этот кит ушел, и потом не досчитались одного человека, и он остался живой. Ее поймали, эту рыбу, и когда ее открыли, то в желудке без сознания лежал этот человек. Его откачали, он остался живой. Это документальные факты законспектированы. Я читал в интернете еще много подобных историй, которые есть, когда киты глотали людей. Они не все оставались живыми, но некоторые оставались живыми. С другой стороны, это было чудо. что Бог повелел рыбе, она пришла и съела Иону. Такое же, как и хождение Иисуса Христа по воде, воскресение Иисуса Христа, воскресение Лазаря и многие другие чудеса, которые встречались в Библии, встречаются. Итак, рыба, спасая Иону от гибели, глотает его. Давайте теперь посмотрим, как пророк чувствовал себя внутри этой рыбы, как он описывает это все. Со второго стиха «И помолился Ион», а еще к первому стиху вернусь. «Три дня и три ночи» – Иисус Христос не был три дня и три ночи в земле. Мы, если мы знаем с вами, Иисуса распяли в пятницу и в воскресенье, Он воскрес. Кто считать умеет, там никак три ночи и три дня не получается. И здесь три дня и три ночи, они не говорят о том, что это трое суток прошло. Это говорят о том, что было три дня. То есть это еврейское выражение, которое евреи употребляли, когда хотели сказать, что человек был три дня. То есть он был один день, второй и третий. Иисуса распяли в пятницу вечером, в воскресенье утром он воскрес. Фактически он был две ночи там. Но Библия говорит, что он провел три дня и три ночи. То есть это еврейское выражение, которое говорит, что это были три дня. В три дня история происходила. Итак, второй стих. «И помолился Иону Господу Богу своему из чрева кита». Читатель, который читает сейчас книгу, думает, ну слава Богу, наконец-то он возвал Господу. Помните, начинается книга с тех слов, что Бог говорит, второй стих, «Встань, Йони, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И мы ни разу не встречаем до второй главы второго стиха, чтобы Иона заговорил с Богом. Он делает все, чтобы бежать от лица Господня и не иметь с ним никакого общения. И Бог приводит его в ситуацию, когда он говорит, ты все равно будешь со мной разговаривать. Я хочу с тобой говорить, и ты будешь со мной говорить. Но правда, путь к этому был тяжелый. Наконец-то Иона взывает к Богу. Я бы сказал, ну наконец-то дошло до Ионы, что давно пора уже остановиться и воззвать к Господу. Сколько произошло всякого ненужного в кавычках, прежде чем Иона обратился к Богу. Побег, трата времени, потерянная навсегда плата за проезд. Сильный ветер, буря, страдания неповинных людей, страх, негодование и прочее. Псалом 138, 7 и 12 стих мы с вами прочитаем, говорит о том, что куда бы ни бежал человек, от лица Господня убежать невозможно. Это невозможно. Я недавно читал, как Спержин написал в своей книге. Говорит, что некоторые люди говорят о том, что можно спастись своими делами. Они проповедуют это. Он говорит, ну спасение своими делами равнозначно тому, как если бы мне предложили на солнце подарок и сказали, что мы тебе его дадим в том случае, если ты сюда допрыгнешь. Вот точно самое можно сказать о Боге. Если кто-то верит, что от Бога можно убежать, это все равно, что он верит, что он может допрыгнуть до солнца. И даже допрыгнув до солнца, он не убежит от Бога. Давайте с вами откроем 138-й Псалом, 7-12 стих. Давид пишет, «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И ты там. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня и свет вокруг меня сделается ночью? Ну и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Невозможно убежать от Бога. И Иона, мы сейчас увидим, он знал это, что он от Бога не убежит. Однако он все равно пускается от него в бега. Если мы искупленные Богом люди, бегущие от общения с Богом, то он непременно приведет нас в то положение, когда мы будем взывать к нему. Он сделает нашу жизнь такой, что нам придется воззвать к нему, к Богу, обратиться к нему. Давайте посмотрим третий стих. И сказал, теперь молитва его, которую он будет молиться. «Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Смотрите, два раза стоит о том, что Бог услышал его. Сейчас мы читали в стихах, что даже тьма не сокроет меня от Бога. Смотрите, Иона находится внутри громадной рыбы. Там тьма кромешная. Это просто тьма, если мы сейчас закроем глаза, не будет так темно, как было темно Ионе в этой рыбе. То есть это просто абсолютно, если вы зайдете в комнату полностью, в бункер, и закроете дверь, где вы даже не будете видеть и чувствовать, как ваши руки к вам подходят. Иона находится в такой кромешной тьме. И он говорит: «Воззвал я к Богу, и Бог услышал меня». Даже тьма находится внутри Бога. Нету места, где нету Бога. Нету такого места. Его просто не бывает. Как часто мы с вами наиболее близки к Богу в минуту скорби, горя, страданий и боли. В такие минуты жизнь и реальность смерти приобретают совсем другие черты. Я думаю, что, наверное, все, кто здесь сидит, до одного, будь вы верующий человек, будь неверующий человек, подтвердите, что как только мы попадаем в беду, в горе или еще в какие-то ситуации, то мы начинаем больше вспоминать о Боге, больше молиться, больше искать присутствие Бога, начинаем Ему обещать сразу, и Библию буду читать, и на все занятия ездить, и все только, чтобы горе это прошло. Вот люди знают же, что есть Бог. Все знают, что есть Бог. Но однако к Богу не взывают. И в минуты скорби, в минуты краха, в такие ситуации человек начинает больше задумываться о смысле жизни, о бытии, о загробной жизни. Многие люди в страданиях переоценивают свое мировоззрение, свои ценности и обращаются к Богу. У нас в семье с таких очень много ситуаций. Когда Лизин, моей жены, отец всю жизнь ходил в церковь, пел песни, наизусть эти гимны знал все, не обращался к Богу. Когда он заболел раком, он обратился к Богу. Он покаялся и принял крещение перед смертью, очень радостно уходил из этого мира. Уоррен Уорсби сказал однажды такие слова: «Бог сотрясает вещи, дабы мудрые люди научились отличать временное от вечного, строительные леса от здания и полагаться на вечное, которое не может быть сотрясено». Интересно. Бог сотрясает временные вещи, чтобы мы научились полагаться не на эти вещи, а на вечное, которое невозможно стрясти. Поэтому в нашей жизни иногда нас трясет с вами, чтобы мы видели, что это все падает, что это все рушится. Интересно, что в этой молитве, которой Иона молится, он три раза цитирует псалмы. Третий стих – это 17-й псалом, 7-й стих. Четвертый стих – это 41-й псалом, 8-й стих. Помните, как-то было проповеди на 41-й стих. «Воды твои прошли надо мной», – пишет Давид. То же самое говорит Иона здесь. И 6-й стих – это 68-й псалом, 2-й, 3-й стих. Когда я читал и готовился к проповеди, я еще раз увидел, насколько важно, чтобы мы со своими детьми, и, может быть, взрослые, учили стихи библейские наизусть. Иона находится в чреве кита. У него даже возможности прочитать нету, даже если бы у него Библия была бы с собой в руке. Он бы ее там никогда бы не прочитал. Но он молится к Богу, он цитирует псалмы. Он знает Писание, и это Писание дает ему надежду в этой экстремальной ситуации. Он просто начинает цитировать псалмы и тем самым прославляет Бога. Для меня это... Я еще раз понял, что так мне надо сделать все, чтобы с детьми учить наизусть библейские стихи. Я уже вам как-то рассказывал, может быть, во время проповеди, когда Лиза домашнее задание в институт душепопечения делала и не могла вспомнить, или к душепопечению готовилась, не могла вспомнить место из Библии, и наш сын Даниэль сидел на диване и что-то там, то ли телевизор смотрел, то ли что-то делал. И Лиза говорит вслух: «Не могу вспомнить, где вот это написано». Он ей сказал место из Библии, где это написано. Они знают это, и это слово поможет им выжить в трудной ситуации. Оно, когда их сожмет, когда их сдавит, наших детей или мужей, или кого-то, кого других, может быть, нас с вами, и мы не будем знать, что нам делать, то Слово Божие, это живое Слово, оно будет давать нам надежду, будет давать нам выход, показывать выход из этой ситуации. Иона в этой скорби, когда у него нету Библии, ни смартфона, ничего другого, взывает всей душой, всем разумением, всем крепостью к Богу. Как бы пророк ни противился Богу, сколько бы он ни упрямился, добивая своей воли, однако в трудную минуту, когда жизнь реально оставляла его, он обращается к своему Господу. Некому больше ему обратиться. Давайте прочитаем теперь 4-7 стих. Еще раз, это его молитва, которую он молится. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря. и потоки окружили меня, все воды Твои, волны Твои прошли надо мной. И я сказал, отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святой храм Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя. Ты до основания гор я не сошел, земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Заметили вы, как начинается его молитва? Ты вверг меня в глубину. Братья и сестры, мой вопрос к вам. Кто бросил Йону в воду? Он ничего не попутал? Моряки и язычники. Что говорит Йона? Ты Богу обращаешься, Яхве, ты бросил меня в морскую пучину. Вот если бы я был бы рядом с Йоной там в чреве, я бы его, наверное, по плечу похлопал, сказал, ты ничего не напутал? Моряки же языческие тебя выкинули, причем еще и неверующие были в это время, потом покаялись, наверное, когда море утихло. Нет, он бы мне, наверное, сказал, ничего ты, Иван, не понимаешь. За моряками стоял Бог, это Он меня бросил, это Он меня остановил, это Он, мы сейчас дальше посмотрим, как Он обращается к Богу. Братья и сестры, когда у вас что-то валится из-под рук, когда ваши планы рушатся, когда что-то происходит на вашем пути, вы можете точно так же, как Йона, сказать, ты заградил мне путь, ты урезал мою зарплату, ты дал мне кюндигу. Увольнение, да, как по-русски, я не знаю, как кюндигу, увольнение с работы, да? Ты уволил меня с работы. Бог уволил меня с работы. Разве любящий Бог такое может позволить себе сделать со мной? Уволить меня с работы. Видим ли мы в наших ситуациях, когда сотрясается все вокруг нас, что Бог сотрясает их, что Бог стоит за этими людьми? Иона говорит, Бог дал, Бог взял. Люди, которые, не Иона, а Иов, люди, которые знают Иова, они, наверное, стояли бы рядом и говорили, ну, во-первых, не Бог тебе дал, а мы, это наши деньги, которые ты у нас, на нас заработал. А во-вторых, забрали, это тоже люди, а не Бог. Иов говорит, нет, Бог забрал. Братья и сестры, это важная истина, которую мы с вами видим на протяжении Ветхого Завета. Я когда готовился к проповеди, еще раз убеждаюсь, насколько это были верующие люди. Иона, бегущая от лица Господа, верит в Бога сегодня во многих церквях. Если вы начнете проповедовать суверенного Бога, который стоит за каждым делом, которое происходит здесь, вас могут исключить из церкви. В это не верят почти сегодня, почти христианство не верит, все в это не верит, все очень мало церквей, очень мало проповедников, которые верят в то, что Бог управляет всем на этой земле. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все, что он дальше говорит, это ты, Господи. Наши молитвы, когда мы молимся, они показывают, в какого Бога мы верим. Часто в наших молитвах слышно так, Господь, я Тебя благодарю, я Тебя слушаюсь, я Тебя люблю, я Тебя хвалю, и я туда ходил, и я там, и я там. Вы посмотрите, где здесь я в этой молитве. Ты вверх, ты сюда, ты туда, ты сюда, ты сюда, ты сюда. И в конце он будет говорить, а я, он один раз только скажет, а я. И что он говорит? Обещаю, что сделаю все, что пообещал. Это все я было его в этой молитве. Молитва, в которой молится Иона, это молитва, провозглавляющая суверенного Бога. Мы не знаем, видел ли Иона это все своими глазами, что он описывает, или это образы, или он потом сидел и размышлял. Но мы знаем одно, что он был на дне океана, на дне моря побывал. Посмотрите, 4 стих говорит о том, что, как он находится на поверхности воды. 6 стих говорит о том, что он в середине моря. А 7 стих говорит, что он на дне находится. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, потоки окружили меня, все воды и волны твои прошли надо мной». Он еще говорит, что его захлестывает, он на поверхности моря находится. «Я сказал, отринут я от очей твоих, однако опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя». Это он уже теперь не на поверхности. Когда уже морские водоросли, морские травы, он стал в них запутываться. И теперь 7 стих. «До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня». Он дошел до дна. Все. Дальше некуда. Может быть, он в рыбе так погружался, его рыба на самое дно туда привела. А быть может, он на самом деле дошел до дна, и только там его рыба съела, потому что молитва, он пишет ее потом. Он ее пишет в прошлом, в прошедшем времени. Мы это с вами не знаем, однако факт заключается в том, что Иона знает, что он дошел до самого морского дна. То есть Бог опустил Иону на самую глубину, до самого дна, которое, куда только можно опустить человека. Как вы думаете, чувствовал себя Иона, переживая такое погружение? О чем он думал? Знал он, что рыба его сейчас спасает в этот момент? Или она была угрозой для него в этот момент? Как вы думаете? Вот он сидит там, она переваривает, эти мышцы там сжимаются в этом желудке, его там тянет, сок идет, кислота. В этом всем там находится. Вы думаете, он там, сколько еще осталось? Рано или поздно его переработает эта рыба. Смотрите, он обращается к Богу. И в этой молитве он восхваляет Бога и молится. Посмотрите, интересно, он говорит в 5 стихе, «Я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой». Откуда он знает, что он увидит святой храм? Откуда он знает, что он выйдет отсюда из этой рыбы? Мне кажется, что, ну, можно много размышлять, но мне кажется, что Иона прекрасно понимает, что если Бог хочет, чтобы Иона в Ниневии проповедовал, то он будет там проповедовать. Умрет ли он, его Бог воскресит и снова подправит в Ниневию или как? Бог не сказал, ну ладно, не хочешь, я другого туда пошлю. Бог, не-не-не-не. Он останавливает штурм, и Иона говорит, я точно знаю, что это мой Бог сюда останавливает его штурмом. Я точно знаю, что эта буря пришла от Бога. Он морякам говорит, выбросьте меня, потому что я бегу от Бога. Он точно уверен в том, что Бог заработает над ними, Бог тормозит, останавливает его. Мы не знаем с вами, придем на небо. Я вам уже говорил, мне некоторые говорят, чем мне на небе заниматься. У меня столько вопросов к персонажам библейских. Я пока их только выясню все. Мне уже не знаю, сколько миллионов лет надо быть. Вот я побегу к Ионе и спрошу, Иона, расскажи, как было там в рыбе. Вот ты верил вообще в то, что ты выйдешь? Ну, ты пишешь туда, вот как ты в это верил? Где ты брал силу в это все? Неужели ты верил, что вот находясь в этом вонючем желудке, что ты оттуда каким-то образом непонятным выйти сможешь? Однако он говорит, я знаю, что я увижу твой храм. И мы не знаем, о каком храме говорит он. Говорит ли он о Иерусалимском храме или говорит он о небесном храме там, на небе? Ведь Иона был пророк не из Южного царства. Он был израильский пророк. И неизвестно, был ли он вообще в этом храме когда-нибудь, который был в Иерусалиме. Посмотрите, какие слова использует Иона для того, чтобы описать это состояние. «Бездна и ад». 6 стих. «Бездна заключила меня». Можно, это слово «бездна» можно перевести как «гроб». Это же самое слово употребляют евреи, для, чтобы сказать «гроб». Фактически он говорит «я был в гробу». «Ад». «Погибель или тление». Может быть, вы видели когда-нибудь, есть такие, есть Голливуд, у них очень широкая фантазия у Голливуда. И вот у них есть какой-то один фильм, они сняли, как одного человека живого случайно похоронили. И вот целый, я не видел этот фильм, я только видел отрывки, мне уже неохота его смотреть. И вот отрывки были, как он там нашел вроде зажигалку у себя там в кармане этот мертвый. И вот он в гробу находится, вот он зажег свет и понимает, что он в гробу. А как он оттуда выйдет, да? Вот состояние его. Вот я думаю, что Иона примерно то же самое описывает. Он даже слова использует, он говорит, я был в гробу. И выйти оттуда невозможно, я видел тление, тление – это разложение. Он находился в месте, где разлагаются живые части по кусочкам. Он фактически прошел смерть. То есть фактически побывал, мы не знаем, кого эта рыба до него ела. Может, там было еще пару человек, которые разлагались, он с ними вместе там находился. Но он говорит, я был в этом месте, я был в гробу, я видел тление своим, ощущал его на физическом уровне. Возможно, мы с вами тоже можем попасть в такие ситуации, когда выхода больше нету. Когда, кажется, весь мир идет против нас. Мне кажется, что в этой ситуации надо читать книгу Иона. И посмотреть, какие силы черпал Иона из этой книги. Посмотрите, как он говорит, 7 стих. «До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Если ты меня сюда поместил, в этот ад, то значит, ты меня отсюда и выведешь. Йона настолько верит в этого суверенного Бога, что его вся молитва дышит этим Богом. Вполне возможно, что Йона, подобно Иову, верил в воскресение умерших. Помните, Иов, когда болел, говорит: «Я знаю, что Искупитель мой жив, и он в последние дни восстановит разлагающуюся плоть мою, и я глазами своими увижу Бога». Возможно, Иона тоже верил в этого Бога, и он тоже знал, что даже если я сейчас здесь переварюсь в желудке этой рыбы, я все равно приду туда, и я увижу Бога, потому что я знаю этого Бога. Но ты, Господи, я себе обвел вот эти слова «но ты», «год аба», вот эти два слова «но ты, Господи». Посмотрите, какая безысходность идет до 7 стиха. Ад, бездна, волны, тление. «Но ты, Господи», «но ты, Господи», вторая глава, 4 стих, «ты вверг меня», и дальше он говорит: «но ты, Господи, изведешь душу мою». Только доктрина о суверенном Боге, который всем управляет, является единственным действенным лекарством в депрессии, унынии и горечи. Если вы встречаете людей, которые переживают глубокие духовные депрессии, это единственное лекарство, которое может помочь. Когда они на свою ситуацию могут посмотреть со стороны: Бог тебя привел сюда, в эту ситуацию, и у Него есть для тебя план, Он не просто так это сделал. Но ты, Господи, это огромное утешение для верующих всех времен и народов. Как бы недалеко ни ушел от Бога его сын или дочь, Бог вернет его обратно и восстановит на путь праведный. Книга Михея, 7 глава, 7-9 стих. Книга Михея, это следующая книга в Библии, 7 глава, 7-9 стих. «Я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним. Доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». Посмотрите, что пишет человек. Это же Йона. Разве это не состояние Ионы? «Согрешил я и упал, и Бог наказывает меня, но потом Он вытащит меня и поставит, и Его справедливость будет надо мной». Мурашки идут по коже, когда ты читаешь эти стихи в Библии. Однако это доктрина о суверенном Боге, что Бог своих детей рано или поздно выведет на место, не должна быть причиной для наших грехов. И говорят, что вы проповедуете, что раз Бог спас, значит, иди и делай грех. Ну уж это неправда. Такого никогда никто не проповедовал здесь и не проповедует. Эта доктрина не должна нам с вами теперь привести к греху. Апостол Павел говорит: дабы эта свобода не послужила соблазном. Если мы спасенные люди, наша ответственность сиять в этом мире, очищаться, приближаться к Иисусу Христу, становиться больше на Него похожим, уходить от грехов. И последнее, что мы здесь еще видим с вами, как Иона восхищается милосердием Божьим. 8-10 стих. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили меня милосердного своего. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». Когда изнемогла душа моя, вот это слово «изнемогла» можно перевести как «упала» или «обессилила душа». Сейчас я хотел бы сделать такой тест, чтобы мы с вами прошли. Вот когда мы с вами находимся в ситуации, когда наша душа изнемогла, когда мы больше не можем, когда мы находимся в состоянии упадки. Посмотрите, что делает Йона. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя». Куда обращаемся мы? Мы можем ли мы сейчас вместе с Йоной сказать: да, мы делаем точно так же. Как только мне плохо, я вспоминаю о Боге и обращаюсь к Нему. Братья и сестры, когда вы разговариваете друг с другом или с другими людьми, верующими особенно, если вы слышите в их словах уныние, печаль, недовольство, горечь, обиды, напомните им о Господе. Смотрите, что надо сделать. Когда упала душа, я вспомнил о Господе. Напомните этим людям о Боге. Напомните им доктрину суверенного Бога. И задайте им один простой вопрос. Как ты думаешь, Кто сократил тебе зарплату? Как ты думаешь, кто послал на твоем пути этого человека, который тебе столько проблем наделал в твоей жизни? Кто? И второй вопрос. Как ты думаешь, какую цель преследовал Бог, когда Он это сделал? Он хотел тебе зла? Или у него есть добрая цель, быть может, которую ты не знаешь? Я вспомнил о Господе. Самое лучшее, что мы можем сделать в минуту краха, горя, это вспомнить о Господе. Воззвать к Нему и быть твердо уверенными, что Он слышит молитву и обязательно ответит на нее. Вспомните все, что сделал Бог для вас в эту минуту. Просто сядьте и вспомните, скажите, вот это сделал Он. Вспомните, какими качествами обладает Бог. Вы знаете, мне однажды один человек рассказывал, что у него иногда бывают такие минуты, когда он думает, что он, наверное, неверующий. И Бог проявляет каким-то особенным методом, каким-то проявляется в этой жизни. У меня была такая ситуация в Испании. Вот там живешь, ну вообще ни о чем не думаешь. Просто даже тебе думать не надо. За тебя все думают там. Уборщицы, столовые, все везде думают за тебя. Ты только спроси, а тебе уже Б сказали. И как-то было жарко, я один лежал в комнате. И так вот размышляю, думаю, и у меня внутри вот какая-то такая, как пустота. Вот не знаю, у меня такое впечатление, у меня начинают мысли приходить, что я неверующий, что я, наверное, не спасенный, и Бога, наверное, нету. И вот слышу, как там дети шумят, играются, а мне неохота туда на улицу идти. Вот какое-то такое непонятно откуда такое состояние появилось. И я так лежу, но понимаю, что придется же идти рано или поздно вставать. Несколько часов пролежал и пошел. Интересно, как в эту минуту Бог начал действовать. Значит, я спускаюсь, иду на обед, встречаю жену Лизу, а она говорит, ты знаешь, нам уборщица два таких больших баллона подарила, на которых дети могут плавать в море. С чего бы это она их подарила, мы у нее даже ничего не спрашивали. Ну вот, подарила, дала, теперь дети там на них купаются. Ну окей, хорошо. Пришли на обед, сели, кушаем. А у нас было так, что нам надо было за напитки самим платить. Вдруг приходит человек, подходит один человек и дает нам пить и говорит, нате вам, приятного аппетита. Мы такие, с чего бы он принес? Мы у него ничего вообще не просили, у этого человека. Никто не говорил, что нам пить надо или еще что-то. Я там не помню, там много было в этот день всякого. Помню, мы потом пришли на пляж, лежим, значит, на пляже с женой. Вдруг подходит другая с отеля, женщина, и приносит нам холодные напитки туда, потому что у них Alice Inclusive все было. Я уже начинаю, я говорю, Лиза, ты видишь, ты понимаешь, что происходит? Мы ничего не просим, нам вдруг несут. И заключение было, значит, такое, что мы наша дочь там на этом баллоне теперь, Мишель, по волнам каталась, и нам надо было всегда за ней смотреть, она же бихиндер, инвалид. И вот мы стоим с женой, смотрим, как она там катается, подходит женщина, подходит к нам такая и спрашивает мою жену, вас как звать? Она говорит, Лиза. Она говорит, меня Аня. Так поворачивается ко мне, говорит, а вас, наверное, Иван. Я говорю, ну да. Она говорит, вот мы улетаем сегодня, я хотела вам большой зонт подарить, оставить вам. Мы хотели именно вам его оставить. Ну, спасибо. Я пришел, взял этот зонт, и до конца вот мы его даже назад привезли. Настолько он нам ценный стал, что... ну, скажите, с чего? С чего? Они все идут к нам и все дают. И потом вечером выясняем, что у одной в отеле, кто с нами живет, у нее день рождения. Я ей рассказываю весь свой день и говорю, теперь скажи мне, у кого день рождения, у тебя или у меня? Сколько мы подарков получили сегодня? Мы даже не просили ничего. Посмотрите, как Бог действует. Во-первых, Он мне показал одну вещь, что при всем изобилии, при всем, что есть, душа никогда не насытится этим всем. Она будет тосковать по чему-то большему, по Богу. Вот все есть, кушай, что хочешь, пей, вообще даже постель заправлять не надо. А я слежу, а мне чего-то нету. У меня пустота, дыра как будто внутри. Это раз. Во-вторых, как только я усомнился в Боге, Бог мне сразу показал, смотри, на, ты даже ничего не просишь. Помните, в Филиппийцам написано, что даст больше, чем вы даже подумать можете. И у меня не было вариантов, мне пришлось хвалить и восхвалять Бога в конце дня. И говорит, и неверующим людям я рассказывал потом вечером эту историю, говорю, посмотрите, как Бог действует в этой ситуации. Бог действительно очень чудесный. И Он говорит об этом Иона, посмотрите, Когда изнемогла душа во мне, я вспомнил о Господе. Молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных ложных богов оставили милосердного Его. А я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал исполню у Господа. Спасение. Милосердный Бог. Вот Бог Ионы, в которого он верил. Еще раз, уже много раз говорил, и еще раз. Каждый, кто скажет вам, что в Ветхом Завете Бог строгий судья, а в Новом он Бог любви, открывайте книгу Ионы и показывайте ему, в каком году она была написана. Скажите, не помню в каком, в 8 веке до рождения Иисуса Христа. Неважно. Откройте ему и покажите, в какого Бога верил Иона. В какого? Милосердного. Вы помните, в Евангелии от Иоанна, 5 глава, написано, как Иисус проходил у овечьих ворот, и была там купальня под названием, на иврите, Бейт Хесед. Бейт – это дом, а Хесед – это милосердие. Вот это слово стоит здесь. А я верю в Бога Хесед, милосердного. Милосердное, бармхерцигкайт, посмотрите, сердце полное милости и сострадания. Это слово одно из трех ключевых слов, которые встречаются в описании Бога в Ветхом Завете. Есть слово хен, это благодать, есть слово хесед, это милосердие, и есть слово рахам, это тоже благодать и милость. Есть еще другие, тов, там другие слова есть. Но эти три слова встречаются всегда. Мы в 4 главе поговорим об этом подробно, потому что в 4 главе есть все эти слова в описании Бога Ионы. Иона верит в милосердного Бога. Посмотрите, чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я, как вы думаете, кто такие эти люди? Чтущие оставили милосердного своего. Я не знаю, кого имел в виду Иона, но мне кажется, что он говорит об Израиле. Помните, в это время я говорил, правил царь Иеровоам II. Этот царь восстановил границы Израиля, и Израиль был очень благополучно жил, подобно нам сегодня здесь. Но духовное состояние Израиля было плачевно. Они поклонялись идолам, идолопоклонству. Нам предлагали экскурсию поехать в Монсеррат. Есть такое, кто-нибудь слышал такое в Испании? Монсеррат, монастырь в горах стоит. И экскурсовод нам говорит, вам обязательно надо поехать на эту экскурсию. Это монастырь, там высечен в горах, там монахи живут. Но в нем хранится черная Мадонна, покровительница Каталонии. Вам еще неплохо? Черная Мадонна, она везде, у них там в храмах, черная одета такая, черная Мадонна. Она покровительница Каталонии. Если вы там встанете и постоите на определенном месте, энергия земли идет такая, что у вас все дела решатся, все проблемы, вы будете знать, как вам дальше жить, если вы не знаете, в тупик зашли. И потом она говорит такую вещь. Команда Барселоны перед своими трудными матчами приезжает сюда, и они на коленях молятся перед этим храмом. И вот тут я уже не выдержу. Вообще я долго не могу молчать, когда я такое слышу. Но я молчал. Когда она сказала это, я сказал, вот это неправда. Она говорит, почему? Я говорю, потому что там играет один футболист Нейма. И когда он выиграл Лигу чемпионов, у него была повязка у одного из всех «Only Jesus», только Иисус. Я ей говорю, я не верю, что он приедет сюда и будет здесь кланяться этой черной Мадонне, этой энергии этих гор. Я говорю, это же чистейшее идолопоклонство и оккультизм, что вы сейчас нам рассказываете. Она говорит, вы хотите сказать, что я вру? Я говорю, я не хочу сказать, что вы врете, я хочу сказать, что это неправда, что вы рассказываете. Что такого быть не может, что вы говорите. Сегодня мы погрязли здесь в идолопоклонстве. Посмотрите, это выдается за христианство. Был Иеровоам I, который ввел Израиль в грех. После Соломона царство разделилось. И там написаны интересные вещи. Я бы хотел бы с вами прочитать, если вы хотите, откройте или нет. Я вам хотел просто показать то время и сегодня, один в один, когда нам предлагают подделку. Третья книга царств, 12 глава, 26, 33 стих. Третья книга царств, 12 глава, 26, 33 стих. По-немецки это будет «Эрсте Кёниге». «Эрсте Кёниге». Смотрите, что происходит. Значит, в Израиле был в Иерусалиме место поклонения Богу. Храм, священники, все, как мы с вами знаем. Когда царство разделилось, провели границу, и в Северном царстве был Иеровоам, и он увидел, как люди ходят с Северного царства в Южное поклоняться Богу. И что он решил сделать? Подделку. Он сделал то же самое, сказал, вот это Бог наш, но сделал подделку. Он сделал праздники те же самые, правда, в другое время. Он послал священников, других, которые не могут быть священниками. Но он сказал, вот это ваши священники, вот это ваши боги, вот это ваши праздники. Для чего? Для того, чтобы народ не бегал туда, в Иерусалим, в другое царство. То есть он сделал подделку. На моей руке одеты часы. Кто хочет посмотреть потом. Emporio Armani. Как вы думаете, сколько они стоят? 10 евро. Это очень хорошая подделка. У нас сын разбирается в подделках. Он говорит, вот это очень качественная подделка. За 10 евро можешь брать. 10 евро. Смотрите, человек, который не разбирается в этом, подойдя, скажет, вау, Emporio Armani. Да они стоят несколько тысяч, наверное, эти часы. И стрелки такие же. Все один в один. Но это не они. Внутри механизм другой. Стоит только открыть крышку, и любой скажет, это, она 25 цент стоит, ваша Emporio Armani. Иеровоам сделал то же самое. Давайте прочитаем. «И говорил Иеровоам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в, дом Господь, в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Иеровоаму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Иеровоаму, царю иудейскому». И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. Много лет назад мы были на Украине, и я решил себе купить кроссовки, уж о подделках. Подходим на базаре, стоит такой гараж, Reebok кроссовки. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, 30 евро. Я говорю, ну это же не настоящие. Он говорит, нет. Но я тебе, говорит, гарантию даю, если ты будешь ходить днем и ночью, ну, летом, и зимой будешь в них ходить, ты 2 года проходишь в них, они лучше, чем настоящий Reebok. Я говорю, да ладно. Мы их взяли, я в них 5 лет проходил. 5 лет. В настоящих Reebok вы столько не проходите 5 лет. Иногда подделки бывают качественнее, чем оригинал. И он предлагает то же самое. Он говорит, да что там один? 2! Зачем вам ходить в Иерусалим? Я одного здесь поставлю, одного здесь, чтобы вам удобно было. Одни сюда. Зачем вам идти в храм молиться? Вы же в мечеть можете тоже пойти, правда? Там же тоже Богу поклоняются или нет? Мы были в Барселоне, строят такой громадный храм, чтобы каждая религия, человек мог найти там мир. Хорошее дело, правда? Удобно. Смотрите, что он делает дальше. 29-й. Поставил одного в Вифиле, а другого в Дании. И повело это ко греху. Ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. То есть они даже далеко стали ходить, чтобы только ему поклониться. И построил он копище, храм на высоте, копище это храм. И поставил из народа священников, которые не были из сынов левитых. И установил Иеровоам праздник 8-й месяц, 15-й день месяца, подобный тому празднику, который был в Иудее. Скорее всего, кущи. И приносил жертвы на жертвеннике, тоже сделанные в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священников высот, которые устроил. И принес жертву на жертвеннике, которую он сделал в Вифиле в 15-й день 8-го месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Смотрите, что он сделал. Он сделал подделку. Вот это и была проблема. Когда Соломон стал поклоняться другим богам, он не отверг Бога Израильского, он Небенбай этих взял к себе туда. То есть он поклонялся Богу, но и этим поклонялся. Когда Иеровоам пришел, он просто заменил одного на другого. И он говорит, вот ваш Бог, который вывел вас из страны египетской. То есть это была подделка, и в таком состоянии находился Израиль. И поэтому, мне кажется, Йона здесь говорит об израильтянах, когда он говорит, что чтущие суетных и ложных богов или башков оставили милосердного своего. А я, вот здесь он это повторяет, а я. Сегодня происходит нечто похожее у нас здесь в Европе, в Германии. Я вам уже рассказывал, черная Мадонна. Вы заходите в храм, черная Мадонна. У меня уже одно слово черное, уже не хочется к ней подходить. Почему не белая? Покровительница Каталонии. Во многих церквях сегодня не читают Библию. Пастыря, которые хотят прочитать в немецкой церкви Библию, начинают проповедовать, на них начинаются гонения. Потому что нельзя. Надо ублажать народ. Они же себя неудобно будут чувствовать и не будут приходить на собрание. Есть священники, точно так же, как и тогда. только которые не могут быть священниками. Женщины, например, пастыри, гомосексуалисты, например, с лесбиянками становятся пастырями церквей, или вообще неверующие люди, которые ходят проводить служение, потому что это их работа. Он отработал и пошел себе заниматься всеми возможными грехами. Сегодня молятся совместно с другими религиями, буддизм, мусульманство, пожалуй, уже то там, то тут, слышно, как это делают. Празднуют небиблейские праздники, в церквях празднуют Хэллоуин, да, когда мертвые, надо успокоить всех бесов этих всех земли, которые там есть. И глава евангельской церкви благословляет мусульман на Рамадан. Вы себе это вообще представить можете? Чтобы израильтянин, который первосвященник, благословил бы народ, чтобы они шли поклоняться Астарте и Ваалам. Это куда уже приехали? Куда уже дальше ехать? И поэтому, мне кажется, эти слова, они как гром сегодня гремят. Они обращаются к суетным, к этим башкам, которые ничего не дадут. Заменяют эту религию, и в этот момент он говорит, а я, братья и сестры, и мы, точно так же, подобно Ионе, должны сегодня сказать, как бы там ни было, куда бы ни шла церковь, и что бы ни занимались другие верующие, вопрос стоит другой в этой книге. А что делаю я? Вопрос книги Ионы не стоит. Посмотрите, что делают они. В книге Ионы Бог ставит вопрос каждому сегодня находящемуся здесь на собрании. А я? А что сделаешь ты? Чтущий суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. Вы помните, что сделали моряки, когда они увидели, как море утихло? Принесли жертву и пообещали, дали Богу обеты. Что делает сейчас Иона? Приносит жертву, хвалы, он ничего не может сделать. Он говорит, я вот тебя хвалю, и это есть жертва моя, и вот я тебе принес жертву. И я что обещал, я сделаю. И дальше он говорит, у Господа спасение. Он говорит, Яхве Ишуа. Видите, это Яхве Ишуа, что он сейчас сказал? Иисус – это Ишуа. Он фактически здесь говорит, что Яхве – это Иисус. Он фактически верит в Мессию. Все равно, что будут верить другие, куда бы они ни будут ходить, кому они не будут поклоняться, и что они не будут делать в своих церквях. А я, вопрос, а я должен сегодня задать себе каждый человек. Что делаю я на фоне всего безбожия, нечести, лицемерия, беззакония? И он восхваляет Бога, дает обещание исполнить его волю. После этого происходит 11 стих. «И сказал Господь киту». Кстати, здесь слово вот «киту» – это переводчики. Там стоит слово «рыба». Которое общее слово для всех рыб. На иврите есть разные слова для рыбы. Здесь стоит рыба, это рыба, которая плавает в воде. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Как он его понял? Я когда читаю Библию, мне столько вопросов. Мне хочется с этим китом тоже встретиться. Слушай, вот как он тебе сказал, и ты его понял? Братья и сестры, мне вот это очень интересно. У нас иногда вот здесь открываешь, а оно тут все написано. Я все понимаю и не делаю. Я не знаю, как кит этот понял, что там Бог ему сказал, однако он исполняет в точности его повеление. Насколько природа четко повинуется Богу. Результат, 11 стих, откуда Иона начал свой побег, там он и оказался после долгих и мучительных событий, связанных с его непокорностью. Друзья, давайте будем с вами помнить, сколько бы мы ни убегали от Бога и его заповеди, он все равно достигнет своей цели. Я уже говорил, как-то давно уже, еще раз скажу, когда мне один верующий говорит, Бог со мной воюет, он мне объявил войну. Я ему говорю, 100%. То, как ты сейчас живешь, и то, что он с тобой воюет, говорит мне о том, что ты верующий человек. Да ты неправильно живешь, ты ушел, ты, и ты знаешь, что ты не так живешь. Конечно, он с тобой воюет. И это меня утешило, когда кто-то, может быть, опечалится, скажет, как верующий может сказать, что Бог с ним воюет. А меня это обрадовало. Если он видит в этом руку Божию, в этих всех проблемах и неприятностях, и говорит, Бог со мной воюет, слава Богу, надежда есть. Вот когда он скажет, Бога нет, поэтому у меня эти проблемы, вот здесь уже есть серьезная причина для того, чтобы можно было переживать. Бог воюет, и Бог победил Иону. Бога победить невозможно. Мы будем там, где Бог хочет нас видеть. Вся разница лишь только в той цене, которую мы будем или не будем платить за наше упрямство или непокорность. Я закончить хотел бы сегодня еще раз этим псалмом, который мы с вами читали, псалом 138, 7 по 12 стих. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Давайте помолимся.